Значит, первый вопрос. Можно ли в самостоятельном изучении использовать так называемый квадрат Пифагора?
Так, вот по поводу квадрата Пифагора, к сожалению, вас не обрадую. Эта штука не совсем объективна. Она не учитывает очень многие факторы, в том числе дату рождения и имена ваших родителей.
Несколько вопросов касаются связи энергетики с борьбой с лишним весом, первое, и второе, с алкоголизмом.
Значит, по поводу лишнего веса. Ситуация следующая. Вот у меня есть водитель, его зовут Петя, и у него дома нет весов, потому что весы до 150, а он больше. Вот однажды я сидел на него, смотрел, мне реально жаль этого парня, ну, очень молодой, красивый, симпатичный, но очень большой, реально он большой. И однажды я все-таки понял, в чем дело, почему он такой большой. Дело в том, что у этого человека колоссальная энергия движения, огромнейшая. И он профессиональный водитель, он очень хорошо перемещается в пространстве посредством транспортного средства автомобиля. Что происходит? Дело в том, что его тело воспринимает визуальную картинку таким образом, что оно думает, то есть оно так анализирует, что оно перемещается исключительно за счет своей физической силы. Просто. У него средняя скорость перемещения по земле в автомобиле порядка там, 40-50 км в час, и тело воспринимает именно вот эту скорость, и оно оценивает со своей точки зрения, да, я перемещаюсь со скоростью 50 км в час, мне нужно загрубить метаболизм, мне нужно накопить защитные какие-то вещи, мне нужно накопить энергию. На самом деле на физическом уровне тело не перемещается никоим образом и не расходует энергию. Но визуальная картина говорит о другом. Я ему объяснил, что твое тело неправильно воспринимает сигнал. И это оказалось достаточным, чтобы в течение месяца он потерял 15 килограмм веса, не меняя диету. Допустим, по годам рождения вес, люди, рожденные в 6-7 годах, набирают вес исключительно от жирных продуктов. Только от жирных. Если они исключают из своего рациона жирные продукты, а если быть конкретным, углеводороды, потому что эти люди существуют на основе углеводородов, поэтому эти люди очень легкие на подъем, они космонавты, в принципе, летчики. Вот. И здесь вот эти два сочетания личной энергии и энергии продукта жирного приводят к тому, что человек набирает вес. Допустим, очень быстро набирают вес люди, рожденные в 8-9 годах, особенно рожденные в августе. И очень страдают от этого. Женщины, рожденные в августе, в принципе, после 5 августа, с 5 по августа по 5 сентября, обладают всегда красивой фигурой. Всегда. Природа Земли дает им хорошую фигуру. Но дело в том, что если человек родился в августе, он должен иметь вес, это будет его норма, физиологическая норма, выше среднего. И формула 100 минус рост, рост минус 100 для него неподходящая. Человек, рожденный в августе, должен быть с формами. В противном случае у него резко упадет иммунитет, он будет болеть. По поводу веса людей, рожденных в нулевых годах. Ну, как правило, они набирают вес исключительно после 35 лет. Такие люди должны быть просто в движении. Они набирают вес исключительно из-за того, что они перестают двигаться, а не из-за рациона питания. Им нужно просто двигаться. И чем больше это движение, тем лучше. Это не физическая культура, а просто перемещение в пространстве со сменой визуальной картины. Что там у нас, какие вопросы?
Алкоголизм еще.
Значит так, второй-третий набирает вес. Нулевой первый я уже сказал. А второй и третий набирает вес исключительно при употреблении продуктов питания растительного происхождения из лаков различных. Поэтому здесь нужно ограничить либо булочные изделия и шоколад. Значит, 8-9, я же говорил, у них должен быть большой вес. 4-5. Люди от природы очень гибкие. Если эти люди будут заниматься йогой, то им лишний вес не грозит. То есть им нужны упражнения на растяжку. Они никак не готовы к длительным пробежкам, но вот если они будут поддерживать свои сухожилия в хорошем состоянии, в растянутом виде, тогда у них вес будет вполне гармоничен. Но нужно иметь в виду, что рожденные в августе 4-го и 5-го года, как правило, все-таки имеют лишний вес за счет энергии Земли, которую им дает август месяц. 6-7 говорил, 8-9 они должны быть большие, это однозначно. То есть это норма.
Энергетика и алкоголизм.
Значит, по поводу алкоголизма, это проблема не только нашей страны, это проблема огромного количества государств. Я был в разных странах и, к сожалению, встречал очень многих людей, подверженных этому пороку. Значит, что такое алкоголизм? Он бывает совершенно разный, и если человек употребляет пиво, то... Как бы ни прекрасно выглядела его жизнь, то я говорю применительно Российской Федерации, это никак не относится, допустим, к тем странам, где пиво это традиционный напиток с многолетней историей, допустим, это Германия, Чехия и так далее. Я исключительно говорю про Россию здесь. Дело в том, что пиво это некий суррогат семейных отношений. И когда человек пьет пиво, то поверьте, у него реально он одинок, у него нет семьи. То есть, если вам, с вами рядом такой человек, вы должны все-таки быть, создать условия, чтобы он понял, что он не одинок. Пиво – это состояние одиночества, это суррогатная энергия, которая заменяет именно семейные отношения. А вот крепкие спиртные напитки – это совершенно другая тенденция. Дело в том, что чаще всего к крепким спиртным напиткам прибегают люди, у которых очень слабый уровень, ну, это пресловутые харизмы. Они хотят быть ярче, они хотят нравиться людям, и поэтому заменяют эту энергию алкогольным суррогатом. Впоследствии развивается зависимость, а вот стартовый механизм именно заключается в этом, что человек хочет быть более заметным и более ярким. Поэтому нужно помнить, что тех людей, которые находятся рядом с вами, пока они не переступили определенную грань, их нужно просто хвалить. Нужно замечать их, чтобы они не прибегали к суррогатным методам, так сказать, усиления харизмы.
Почему нельзя ничего приносить с кладбища домой? Почему нельзя хранить с похорон комплекты фотографий? Чем это грозит человеку и его родственникам?
Да, момент достаточно серьезный. У меня была однажды такая работа, ко мне обратился человек с большими полномочиями, декан факультета одного из ведущих вузов страны, обратился с тем, что он обнаружил в доме какие-то странные вещи с какими-то крестами и так далее. Я достаточно скептически отношусь к этим всем моментам, да. Но я четко понимаю, что энергия места имеет свойство как усилить энергию человека, так и разрушить. Поэтому, да, энергия, которая находится в пределах кладбищенской ограды, для человека максимально неприятная. Поэтому, действительно, не следует оттуда ничего приносить и брать. Вот. Не на всех она влияет, поверьте, далеко не на всех, но лучше, так сказать, проявить излишнюю бдительность, нежели пострадать. Я вообще хочу сказать по поводу энергии места. Я в декабре месяце давал прогноз для эстонского издания, для МК Эстония, по-моему. И там я написал, что один из аспектов по энергии места, я написал, что нельзя ездить в Египет. Это касается не только Эстонии, в принципе. Действительно опасная страна, и она опасна не только для жителей России там, или Прибалтики. Она опасна, в принципе, для всех людей, которые живут на север от 40 градуса северной широты. Вот кто живет южнее, можно. А остальным крайне опасно, потому что энергия Египта отличается энергией абсолютной статичности. Она напрочь перекрывает интуицию, настолько, что человек даже порой дорогу перейти не может, правильно оценить скорость приближающегося транспорта. В моей практике огромное количество людей, которые в течение полутора и двух лет приходили ко мне после посещения этой страны. И приходили с разными вещами. Самое неприятное — это был эпилептический статус у детей. Это очень серьезная проблема. Огромное количество партнерских отношений разрушено после посещения Египта. То есть огромное количество бракоразводных процессов. Огромное количество различных заболеваний, связанных с органами кроветворения. Инсульты, инфаркты и так далее. Эта страна для нас чуждая и опасная. Это абсолютная остановка. Поэтому и своим близким можете передать, эта страна в черном списке должна быть для тех, кто родился в северном полушарии. Меня, конечно, атакуют туроператоры, когда я говорю такие вещи, потому что это реально был самый дешевый вид отдыха, да, вот, самый недорогой. Но поверьте, цена вопроса настолько высока, и если на первоначальном этапе вы платите 300 евро, то на выходе вы получите свою загубленную жизнь. Вот чем может обернуться этот отдых в Египте? А куда ехать нужно отдыхать? Вот в какое место, допустим, сейчас? Все зависит от энергии года. Вот сейчас у нас исключительно восточный, юго-восточный ветер, поэтому отдыхать нужно по ветру, то есть это запад, северо-запад. У вас под боком замечательная Скандинавия, пожалуйста. И не обязательно, ведь отдых не может, не обязательно рассматривать отдых, как это пляж и теплое море. Нет, для того, чтобы набрать свои энергии, достаточно поехать в холодный Хельсинки или в Стокгольм, вот, и будет достаточно неплохо. Всему свое время. В 4-м и 5-м годах можно ехать и на восток. Юго-восточная Азия тоже будет хорошо, потому что ветер будет именно в том направлении. В 6-м и 7-м надо ехать на юг. То есть всему свое время. Если мы идем против ветра, мы получаем такие результаты. И когда при юго-восточном ветре мы едем в Египет, мы автоматом попадаем в заложники. Там другого брать невозможно. Заложники берут только тех, кто против ветра. Кто некрасив. Когда мы движемся по ветру, мы энергетически красивы и привлекательны. Но когда против, извините, у нас причесочка не та. 8-9 год, достаточно хорошая энергия, но здесь, вот для этих людей, у них удивительная степень свободы, но им нужны большие города. Большие города, они должны быть или жить рядом с большими городами, и отдыхать рядом с большими городами. Вот им проще, наверное, проще всего. Еще раз. У меня? Я родился 25 июля 60-го года. Я что, поехал в Таллин, западная энергия? Ну что? Поехал на запад за своей энергией. Мне достаточно будет пробыть здесь 5 дней, чтобы на полгода быть в состоянии хорошего комфорта. Наше тело – это некое транспортное средство, которое несет нас от истока до устья, некий такой путь. И утилизация этого тела, по большому счету, принципиального значения не имеет. Если ваше религиозное воззрение говорит вам, что вас нужно захоранивать в земле ради Бога, если оно вам говорит, что вас нужно кремировать, поверьте, в этом деле ведь не оболочка важна, а то, что в ней. Меня спрашивают, что такое судьба, на ваш взгляд, что это такое? На мой взгляд, судьба – это некая река, которая имеет исток и которая имеет устье. И вот это именно судьба, вот эта река. То есть мы знаем начало, мы знаем конец, да? Есть, к сожалению, вещи, которые невозможно изменить. Но в наших силах сделать эту реку более чистой, светлой, более быстрой, красиво звучащей, когда она бежит, наполнить ее жизнью, различными рыбами, сделать красивые берега. В какой-то момент в своей жизни эти берега будут каменные, с красивыми парапетами. Другие люди будут нас подпитывать, вливаясь в нашу реку. Мы будем создавать каких-то людей, создавая коллатеральные какие-то вещи. И мы же своими эмоциями, мыслями, поступками можем эту реку сделать грязной, мутной. Мы можем размазаться по поверхности, утратить скорость, и наша река начнет заболачиваться, площадь поверхности увеличится, площадь испарения увеличится, в результате наша река начинает, она становится болотом, и мы теряем силы. И все в наших силах. Быть чистым источником и потоком, и быть мутным и грязным. И при этом на эту нашу реку, на эту судьбу влияют другие реки. И если мы готовы к партнерству, они приходят к нам, мы становимся, мы вместе объединяемся, течем вместе, мы полноводные, позволяя многим использовать нашу жизнь в качестве такого транспортного пути, а можем стать просто болотом, по которому невозможно ходить, можно утонуть. Вот что наша судьба, и что мы с ней можем сделать. По поводу привидений, вы знаете, не каждому дано это видеть, но мне в моей жизни встречалось несколько таких объектов. Не скажу, что это совсем хорошо или плохо, нет. Но ощущение леденящего душу холода, оно не проходит до сих пор. Это страшно. Вот. Я вообще-то ничего такого не боюсь, но просто вот реально это холодно. Это холодно настолько, что это запредельный холод. Вообще в моей работе холод имеет огромное значение. Это некий такой термоклин между этой реальностью и, в принципе, реальностью. Я почему говорю «это» и «реальность» в принципе? Потому что то, что мы видим, еще раз повторюсь, это окно. Это еще далеко не все, что мы можем видеть. И вот когда я смотрю ситуацию, и когда температура резко снижается, я понимаю, что это мой предел, и дальше я идти уже не могу. У меня заканчивается даже любопытство. Хотя, поверьте, когда я смотрю, это очень интересно. Посмотреть, что там происходит. Еще вопрос.
Как влияет у нас наши домашние животные?
Значит, очень хороший вопрос. Так как много женщин, которые хотят выйти замуж. Кстати, вопрос с животными имеет прямое отношение. Значит, животное имеет несколько функций. Объективные функции мы все знаем, это защита, первая функция, собака, это защита, охота, кошка, это защита, так сказать, нашей территории от незваных грызунов, животные имеют еще очень хорошую эстетическую функцию, они красивые, нам приятно их трогать, вот, и еще животное имеет функцию, и, пожалуй, это самая главная функция у животных, животное это фильтр. Это фильтр отрицательной энергии, которую мы бы могли поглотить, если бы этих животных не было рядом с нами. Животные – это источник энергии для многих из нас. Вы, наверное, все в своей жизни, в последнее время эти вещи публикуются. Наверное, многие замечали, вот появляется публикация, живет какая-то бабушка, у нее там 5, 6, 10 кошек, там какой-то человек, там 10 собак и так далее. Мы их осуждаем, потому что нам кажется, это патология какая-то, это не норма. И при этом, если этого человека внимательно рассматривать, владельца многочисленных животных, мы находим одну закономерность. Эти люди одиноки. Как правило, у них нет близких. Либо они уже умерли, либо они уехали, либо такой серьезный конфликт, что они не поддерживают отношений. А так как мы существа социальные, одиноки быть не можем, потому что мы друг от друга имеем энергию, получаем ее, передаем ее. В какой-то момент мы являемся донорами, в какой-то момент реципиентами. А вот есть такой человек, у которого никого, и он в качестве донора разводит в себе домашних животных. И всю свою любовь он отдает им, и всю свою энергию и опеки отдает им. И за счет их он же выживает. Ну, поверьте, одной кошки мало, чтобы подпитать человека. И этот человек берет 3, 5, 6 кошек, объясняет то, что он любит животных, на самом деле любит их энергию, и эти животные позволяют ему жить просто на физическом уровне. Поэтому я бы не осуждал таких людей. Просто им не от кого подпитаться. А что связывает животных и нашу личную жизнь, партнерские отношения? Я категорически не рекомендую женщинам заводить девушкам себе животных, вот когда они уже взрослые, вот когда родители взяли, это один момент. Когда девушка 18 лет, там, 20 лет, там, 25 лет даже, берет себе собачку или кошечку, категорически не рекомендую заводить животных. Не потому, что они такие плохие. Нет, они хорошие, они замечательные, у них своя функция есть. А потому, что мужчина, когда выбирает женщину, он на интуитивном уровне. У мужчин достаточно низкий уровень, но все-таки он есть. Значит, поймите, мужчины женятся, когда они слабы. Вот тогда у них физическая слабость, они реально слабы, им нужно найти какую-то опору. Но тогда, когда человек слаб, у него интуиция лучше работает. И он начинает искать, кого выбрать. А кого надо выбрать? Нужно выбрать того, кто бы обо мне заботился. Нужно выбрать того, у кого энергия опекуна не растрачена. И он выбирает девочку, у которой нет собачки или кошечки, потому что девочка, у которой есть собачка или кошечка, тратит свою энергию опекуна, которая должна быть растрачена на мужчину, тратит на животное. Мужчина это чувствует, говорит, нет, у этой нет, у этой нет, о, у этой есть, все. Это происходит именно так. Это один момент по животным. Второй момент, это действительно проблема, это не только проблема, допустим, для России, это проблема для Эстонии, для Европы, для всего земного шара, за исключением, наверное, ряда стран, где все браки совершаются по, так сказать, определенным канонам, да? Самый главный совет для женщин, которые хотят выйти замуж, независимо от возраста, поверьте. Вот вы знаете, есть женщины, которые внешне выглядят, обычно, некоторые даже говорят, страшненькая такая. И при этом она легко выходит замуж, как здрасте. Все. Раз вышла, не пора, еще раз вышла. Есть такие, могут, понимаете? А есть женщина вроде красивая, модельная внешность, все у нее, просто все. Английский, немецкий, эстонский, русский, музыка, все, начитанное. Ничего. И ни одного мужчины. Что происходит? Почему эта женщина лишена партнерских отношений? Во-первых, из-за того, что снижен уровень интуиции. У нее, у ее родителей, это ее родители с детства устроили ей убежище в виде отдельной комнатки с диваном. Моя главная рекомендация, с чего я начинаю в этой области. Категорически девочкам нельзя спать на трансформируемых поверхностях. То есть различных поверхностях, которые имеют гипотетическую, даже хотя бы гипотетическую возможность трансформации. Это диваны, это кресла-кровати, это кровати, имеющие функции какие-то с выдвижными ящиками, где кроме того, как спать, еще используются какие-то моменты. Это какие-то подъемные механизмы для матрасов и так далее. Даже кровать с таким подъемным механизмом уже не подходит. У девочки должна быть нормальная кровать с одной единственной функцией – ночной сон. И когда мужчина смотрит, выбирает женщину, а у мужчин выбор богатый, чисто по статистике, меньше, он выбирает ту, которая наиболее стабильна. А вот трансформируемая поверхность, даже гипотетически, то есть диван разложили, и он 20 лет не меняет, но узел есть для трансформации, его можно изменить, значит все, это не подходит. И мужчина выбирает ту, у которой стабильная энергетика. Зачем мне трансформируемая энергия. Она сегодня говорит «да», завтра говорит «нет», сегодня она плачет, завтра она смеется, все. То есть в жизни вот примерно такая реакция. То есть животных не надо, диван поменять на кровать. И еще очень серьезный момент. Есть универсальный источник энергии, универсальная призма, либо линза, называйте как хотите, которая снижает уровень критичности к женщине, к ее детям, к ее мужу со стороны социума, и которая делает всех более готовыми и способными к партнерству. У женщины очень важная роль. Энергия женщины в этом плане максимально направлена на партнерские отношения. Я говорю о том, что женщина любая должна уметь печь хлеб из обычной белой муки из дрожжевого теста. И если в вашем доме пахнет хлебом, и несколько молекул этого запаха фиксируются в волосах ваших домашних, то, поверьте, уровень партнерства поднимается многократно. Что делает эта энергия? Хлеб снижает критичность друг к другу. Мы становимся в более благоприятном свете, выглядим. Не видно наших недостатков. Не видно наших гипотетических недостатков. Есть вещи, которые у нас есть в зачаточном состоянии, но они не проявляются в процессе жизни. Но когда у человека критичность повышенная, он воспринимает вот этот зачаток как конкретную характеристику. Поэтому женщина, когда печет хлеб, когда в доме пахнет хлебом, тогда и ей, и всей семье, в принципе, удается достичь более высоких результатов, связанных с партнерством. А что такое партнерство? Это основное качество человека. Ты приходишь устраиваться на работу, если у тебя нет энергии партнерства, тебя не возьмут. Если она есть, то есть, грубо говоря, ты нравишься, либо не нравишься. И не важно, что это. Семья, школа, бизнес не имеет значения. Когда я консультирую по бизнесу, я подбираю людей не по дипломам, не по их сертификатам, не по их резюме. Я подбираю их исключительно по партнерским отношениям. Почему я не беру в расчет резюме? Потому что этот человек работал в другом коллективе. Он ушел из него с положительной оценкой, он ушел с очень хорошими характеристиками, и это истинная правда, но он же не взял с собой тех людей, которые его сделали таким. Он пришел один. И поэтому я, когда рассматриваю его энергию, я не читаю его характеристик. Я читаю его штрих-код и его имя. И когда я говорю, вот этого берем, у него есть энергия легких денег, у него есть энергия ювелирного металла, который нравится власть имущим, он будет легко получать у тебя лицензии, различные разрешения во властных структурах. А вот этого берем на должность бухгалтера, потому что он ворует 5% с оборота. И больше его воровать не будет, но его задача увеличить оборот твоей фирмы. Мы вот этого берем. А вот этого не берем, потому что жулик, который направлен на то, чтобы по максимуму взять и смыться. Такой бухгалтер нам не нужен. Да. Хороший вопрос. По поводу блинчиков. Значит, еще раз говорю. Женщина печет белый хлеб из белой муки, из дрожжевого теста, своими руками, и не в хлебопечке, а в духовке. Так что никаких блинчиков. Вы не представляете, насколько это серьезная рекомендация. Мои рекомендации, на первый взгляд, они могут вызвать улыбку и смех, и кажется, что это все серьезно и просто. Но достаточно прийти на экзамен в одежде, не гармонирующей с энергией дня, и у вас возникнут проблемы. Этого бывает достаточно, чтобы не вспомнить какую-то важную деталь, либо не понравиться человеку, который напротив вас сидит. Ведь в отношениях экзаменатор и преподаватель, вы думаете, главное знание? Нет. Главное – партнерские отношения. Вы понравились, ответили на два, а вам скажут три. Вот именно.
Александр, у нас время только на один последний вопрос, к сожалению. Окей. Что вы скажете о будущем Эстонии?
Так, вопрос о будущем Эстонии. Значит, смотрите, что происходит на самом деле. Я думаю, действительно интересный вопрос. Почему я, во-первых, сюда поехал, в Эстонию, да? А дело в том, что я родился 25 июля 1960 года. То есть, как вы все понимаете, это нулевой год. И наиболее перспективное и правильное направление для моего перемещения в пространстве – это Запад. Для того, чтобы восполнить определенные потери энергии, которые всегда бывают связаны с моей профессиональной деятельностью, мне периодически нужно получать энергию с Запада. Поэтому я выбрал Таллин, но выбрал я его не просто. Меня очень много лет привлекает остров Саарема, который находится здесь. Исходя из его географических координат, я твердо убежден, что на этом острове живет, ну, пусть остальная часть Эстонии на меня не обижается, лучшая часть. Люди, которые не утратили способность быть детьми. Я думаю, они намного мягче все, чем все остальные, они намного интуитивнее, чем все остальные. Природа этого острова делает людей более мягкими, казалось бы, но при этом более понимающими. Я думаю, врачи, которые там работают, скорее всего, это лучшие врачи, потому что у них лучшая интуиция. Педагоги, которые там преподают, скорее всего, это лучшие педагоги, потому что у них лучшая интуиция. И люди, скорее всего, там более счастливы, потому что у них лучшая интуиция. И я хочу посетить этот остров, чтобы мои знания совпали с тем, что я там почувствую. Я это сделаю. Поэтому я выбрал Эстонию. Кроме того, я реально смотрю на несколько лет вперед, чтобы понять, что будет происходить в той или иной стране, что будет происходить в моей родной стране, в России. И вот в отношении Эстонии я вам могу сказать следующее. Был период, когда этот корабль, он не большой, он не монстр, он не авианосец, но это все-таки корабль. Он был поврежден, у него были сломаны мачты, и паруса были не из той ткани. Из якорей он был сорван, его болтало. Но сейчас я понимаю, что этот корабль практически отремонтирован. И команда, которая не понимала ни команду капитана, которая не понимала друг друга, наконец-то начинает находить общие точки соприкосновения, и они пришли к одному алфавиту, уже начинается этот процесс. Я думаю, что ситуация такая, что в принципе у Эстонии впереди наиболее благоприятный период развития. Когда мне говорят по поводу руководства страны, это, в принципе, не я сказал. У каждого народа, у каждой страны именно тот, кого мы, в принципе, в своих эмоциях и мыслях выбираем. Так получилось, что Эстония много лет достаточно много лет, управлялась в режиме онлайн, так скажем. Но сейчас, я думаю, ситуация изменилась, поэтому я думаю, что этот корабль под названием «Эстония» в ближайшие 2-3 года, даже 4, да, будет иметь очень хорошую динамику и движение. А вот что я могу сказать по этому поводу. Астрологический прогноз – это очень интересный продукт, но вы должны помнить, значит, объясняю ситуацию. Помните, наверное, я вам говорил, что мы друг для друга и доноры, и реципиенты, и судьи, и так далее. Вот если вам сделают прогноз, то этот прогноз астрологический будет работать на первый день вашего рождения, как будто у вас нет ни мамы, ни папы, ни бабушки, ни дедушки. Вы один. И рядом нет никого другого. Но в жизни абсолютно другая ситуация. Нас окружает огромное количество людей, которые вносят очень существенные коррективы. Наша работа меняет нас настолько сильно. И если человек, рожденный в 64-м году, будет работать сварщиком, то, поверьте, в возрасте 45 лет ему нужно срочно проверять сердце. Потому что оно просто сгорит от того, что он работает сварщиком. А гороскоп это вам не даст, потому что он не учитывает энергию этой профессии. Понимаете, они не рождаются в одну секунду и в одну миллисекунду, конечно, разные. Очень много сходных параметров, но при этом всегда разные. Да-да, я понимаю, о чем вы говорите, но близнецы появляются на свет с определенной разницей, и этого достаточно. Вы знаете, даже человек, который принимает роды, он существенно влияет на ребенка. Я многим говорю, очень внимательно относитесь к тем, кто будет принимать вашего ребенка. Все зависит от энергии. Однажды в моей практике встретился человек, то есть целая семья. Они все из совершенно простые люди, там очень большая многодетная семья, человек 7 было. Вот все обычные, нормальные, похожи на маму, на папу, один ребенок абсолютно. Я по штрих-коду понимаю, что он биологически на них похож, но там есть одна характеристика, которая просто меня выбивает, я не понимаю, что происходит. А на физическом уровне это выглядит так. Он максимально интеллигентен, блестящее знание языков, блестящее владение фортепиано, это деревня. Он просто супер. Максимальная коммуникабельность, вежливость, этикет, лоск во всем, в одежде, во внешности. Я спрашиваю мать, слушай, когда ты его рожала, что было? Ну-ка рассказывай. Это было достаточно давно. Он говорит, ты знаешь, вот я когда рожала, тут никого что-то не было, а у нас соседка была ссыльная, жена Бухарина, вот она принимала роды, и все. Это было достаточно, чтобы когда она взяла ребенка, первый человек, чтобы он поменялся, чтобы он как губка впитал эту энергию. Бывает так, что в семьях, которые образованы, которые имеют хорошую зарплату, которые имеют какое-то понятие о дипломатии, об этикете, рождаются дети, которые становятся алкоголиками и наркоманами. Я же говорю, все в прошлом, а не в этом. Я вам еще раз говорю, что мы формируем будущее, а наши дети, наши личные, вот ваши, здесь сидящих, они сформированы не вами, а прошлым. Дело в том, что все это достаточно индивидуальная работа. Дело объясняется следующим. Нет одинаковых отпечатков пальцев, есть исключительно разная энергия у всех. И для кого-то металл это будет хорошо, а для кого-то плохо. Но это уже работа индивидуальная. Я вам рассказал только об общей энергии, об универсальной, которая вам... которая влияет на всех без исключения, невзирая на отпечатки пальцев. Но у каждого еще есть личная характеристика. Это просто невозможно создать такой продукт, который бы каждому из вас подходил. Вот за исключением того, что я сделал. Это максимум, что можно выжать из этой темы. А так, по поводу конца света, если вы откроете мой календарь, там написано, что заканчивается 31 декабря 2012 годом. Конец света обещали несколько раньше, вот, поэтому я даже там не пометил его почему-то, эту дату. Стало быть, его не будет. Ну что, дорогие друзья, мне было очень приятно находиться в вашем замечательном городе. Я хочу, чтобы мои рекомендации помогли вам двигаться по жизни с минимальными потерями и с максимальной, так сказать, реализацией всех ваших возможностей, которых, поверьте, у каждого огромное количество. Самое главное, вы должны помнить, что каждый из вас создан по образу и подобию Творца. Стало быть, вы все сами можете творить.